Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона ведущий этой передачи Владимир Тольц. 45 лет назад, 16 октября 1964 года, на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе возле озера Лобнор, была взорвана первая китайская атомная бомба. Это событие изменило геополитический статус Китайской Народной Республики, введя ее в клуб ядерных держав. И, по мнению иностранных исследователей, стоило Китаю многих миллионов долларов и загубленных жизней. Давно уже, наверное, больше 20 лет, интересуясь этой историей, читая и перечитывая о ней не столь уж многочисленные и противоречивые часто советские, российские и западные публикации, да и некоторые, что удается в переводах китайские, листая немногие доступные мне по теме документы, я, признаюсь, до сих пор не могу решить, когда она, эта история, начинается. Долгое время я полагал, что история китайской атомной бомбы начинается где-то в 55-м. 15 января Мао на расширенном заседании секретариата ЦК КПК дал установку: Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. Это в ту пору-то, когда все советские люди считали, что русский с китайцем братья навек, но китаец младший и без старшенького шага не сделает. За 3 месяца до этого, скрытого от мира выступления Мао, его заместитель Чжу Де и министр обороны Пэн Дэхуай побывали в СССР на тотских войсковых учениях с применением атомной бомбы. Видимо, их рассказ об этом визите и стимулировал принятие такого решения Мао. Через 5 дней, 20 января того же 55 года, было подписано советско-китайское соглашение о совместных геологических изысканиях в Синьцзяне. Испытывавший потребность в увеличении своих ресурсов уранового сырья, СССР получил по этому соглашению обязательства Китая в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке получать излишки китайского урана. К поискам урановых месторождений, помимо советских и китайских геологов, были привлечены специалисты из Восточной Европы. И уже зимой 57-го в районе города Чугучак началась шахтная добыча китайского урана. А еще до этого, зимой 56-го, ЦК Компартии Китая принял решение о развитии атомной энергетики. На самом деле речь шла о модернизации вооруженных сил, в основу которой были заложены 2 ключевых направления – создание стратегических ракет и атомной бомбы. Поначалу многое делалось по советским лекалам. К концу года создали ядерное министерство, так называемое Третье министерство машиностроения. В 58-м оно стало вторым. Это аналог советского Средмаша. Если в СССР главным атомщиком Сталин назначил Лаврентия Берия, то в Китае эта обязанность была возложена на главу госбезопасности Каншена, которого Ху Яобан назвал позднее китайским Берия. Ну и, конечно, сотни тысяч заключенных, строящих своим подневольным трудом китайского бумажного тигра. Так назвал Мао атомную бомбу. Но это когда она была американской монополией. И уже 7 апреля 56-го, то есть через месяц с небольшим после 20-го съезда КПСС, антисталинский доклад Хрущева, на котором стал позднее одним из пунктов китайско-советских разногласий, было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов. Среди них числился и завод по производству атомных бомб.
Из воспоминаний заместителя министра иностранных дел СССР Михаила Капицы: Строительство и поставки оборудования из СССР шли быстро. На заводы по производству атомного оружия осталось привезти из СССР и смонтировать газодиффузную установку, и китайское руководство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева затряслись поджилки.
Отмечу попутно, что в воспоминаниях видного советского дипломата Михаила Степановича Капицы немало путаницы, политической предвзятости и недоговоренности. Однако по сравнению с воспоминаниями его министра Андрея Андреевича Громыко, непосредственно участвовавшего в принятии политического решения о советской помощи Китаю в его атомном проекте, мемуары Капицы – просто откровение. И если оставить сейчас в стороне возникающий под пером Михаила Степановича уже после свержения Хрущева карикатурный образ «затряслись поджилки», то сомнения советского руководства тут, в общем, отражены правильно. Хрущев по меньшей мере колебался. Однако, как вспоминал позднее руководитель китайского ядерного проекта маршал Не Жунчэнь, после венгерского восстания 1956 года и событий в Польше советский лидер колебнулся еще раз.
Хрущев стал более уступчивым в предоставлении Китаю сложной технической помощи.
Следующим советским вкладом в создание китайской атомной бомбы было подписанное 15 октября 1957 года в обстановке эйфории по поводу запуска первого советского, утерли нос американцам, спутника Земли, нового советско-китайского соглашения, предусматривавшего передачу КНР не только технологии изготовления атомной бомбы, но и ее модели. Кроме того, по этому соглашению уже в начале 1958-го в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Были среди них и будущий главный конструктор советских ядерных зарядов Евгений Аркадьевич Нигин из Арзамаса-16 и Евгений Воробьев из Челябинска-40, может быть, самый важный для китайской бомбы из ее русских отцов. Всего за 50-е и 60-е годы их, включая непосредственных разработчиков ядерного оружия, побывало в Китае около 10 тысяч человек, советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний Лобнор. Они же помогли построить и в конце сентября запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и тысячи ученых прошли подготовку и обучение в СССР. Но, возможно, историю китайской атомной бомбы надо начинать раньше, с августа 50-го года, когда через 10 дней после защиты в США докторской диссертации в КНР прибыл юный физик Дэн Цзясань. Ему было 26 лет, и его в шутку называли тогда «бэби-доктор». За последующие 14 лет «бэби-док» превратился в одного из руководителей китайской ядерной программы. Именно он утверждал проект первого испытания атомной бомбы в октябре 1964-го, а затем через 2.5 года вместе с доктором Юйминем стал отцом китайской водородной. Но, может быть, история китайской атомной бомбы начинается еще раньше, летом 1937-го, когда в Институте радия Парижского университета, руководимым Фредериком Жюлио-Кюри, появился аспирант из Бейпина Дзянь Саньцянь. Его научным руководителем стала жена Жюлио-Кюри Ирен. В 1940-м Дзянь Саньцянь защитил диссертацию и продолжил свои исследования во Франции, за которые в 1947-м был награжден премией Французской академии наук по микрофизике. Когда на следующий год он решил вернуться на родину, Ирен, как пишут биографы китайского атомщика, подарила ему кусочек радия и цитирую, некоторую конфиденциальную информацию, которая могла пригодиться в будущем. А вот другая версия. 10 граммов соли радия, обладавшего способностью радиоактивной эмиссии, Ирен Жилео-Кюри вручила китайскому радиохимику Янь Джинсуну в октябре 1951-го, чтобы, опять цитата, «поддержать китайский народ в атомных исследованиях». А ее супруг, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами, Фредерик Жилео-Кюри, якобы попросил передать Мао Цзэдуну, что Китай должен иметь собственную атомную бомбу. Она не так страшна. Вообще же в создании китайской атомной бомбы приняли участие сотни хуатяо, китайцев, проживавших за границей. Многие из них, такие как физики Ван Ганьпан и Джао Джуньяо из Калифорнийского университета, он работал и в советской Дубне, математик Хуа Логен из университета штата Иллинойс, после долгих лет эмиграции оказались на родине уже на первой стадии китайских атомных разработок. Если разработчикам советской бомбы помогали атомные шпионы в США и Великобритании, то в Китай многие атомные секреты привезли ученые-возвращенцы. Еще в 1953-м, когда уже вернувшийся в Пекин Дзян Сяньцянь в составе делегации Академии наук Китая посетил Советский Союз, президент Советской Академии Александр Николаевич Несмеянов предупреждал власти, что китайского гостя стоит ознакомить лишь с некоторыми научными работами общего характера, без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику первого главного управления. Но поначалу Хрущев был готов к более смелым шагам. Академик Абрам Федорович Йоффе вспоминал.
Сверху последовало указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем.
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 45-летнему юбилею рождения китайской атомной бомбы. В Кремле насторожились уже в ноябре 1957-го, когда на празднование 40-й годовщины октября и приуроченное к ней совещание Компартии прибыла большая китайская делегация во главе с самим Мао. С этим визитом, кстати, и связано подписание Октябрьского соглашения о передаче Китаю образца советской атомной бомбы. Без этого Мао отказывался ехать в Москву, а Хрущеву, лишь недавно расправившемуся с внутрикремлевскими конкурентами, позарез надо было продемонстрировать единение международного коммунизма вокруг себя, как лидера этой силы. Но согласившийся за бомбу приехать Мао думал иначе.
Из мемуаров Капицы. Выступал он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал, пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Ветер с востока давлеет над ветром с запада. Вещал он, имея в виду рост в мире роли Поднебесной.
Летом 1958-го возревавший в сфере идеологии советско-китайский конфликт распространился на дела атомные. Поначалу речь не касалась бомбы. Китай снова, не в первый раз, запросил помощь СССР в создании современного военно-морского флота, оснащенного атомными подводными лодками. Советский посол в Пекине Павел Юдин ответствовал Мао: «Дело это новое и дорогостоящее, поэтому в Москве считают возможным и целесообразным строить современный военный флот объединенными усилиями СССР и КНР». Мао поинтересовался, будет ли этот флот совместной собственностью СССР и КНР, и кто будет им командовать. Марксистский философ Юдин был, по словам Капицы, не силен в дипломатии и прямо ответить не сумел. Зато Мао через несколько дней сказал ему, для убедительности сказано это было в присутствии почти всех членов китайского политбюро, что Китай не пойдет на создание на своей территории советских военных баз в мирное время.
«Мы можем согласиться только на то, чтобы вы помогли нам в строительстве флота, хозяевами которого будем мы».
Согласились, что ввиду важности проблем они должны быть обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при личной встрече. Хрущев колебался, встречаться с Мао или нет. Он помнил напугавшие многих рассуждения Мао в Москве о перспективах гибели половины жителей Земли. Но коготок увяз. Реализация соглашения о передаче Китаю учебного макета, чертежей и документации атомной бомбы уже началась. Китайцы оперативно подготовили зал для моделирования механизма действия атомной бомбы. А в июне 1958-го в НИИ атомной энергии Академии наук Китая вступил в строй построенный при помощи СССР первый экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. С другой стороны, отсутствие договоренности по строительству флота оказывалось преградой для переговоров по строительству в Китае радиоцентра для связи Москвы с советскими подводными лодками в Тихом океане. И уже отказавшись было от встречи, Хрущев вдруг 31 июля 1958 года тайно прилетел в Пекин. Начались знаменитые ныне, а тогда совершенно секретные переговоры у бассейна. 2 дня Мао и Хрущев возлежали в трусах, Хрущев в семейных, у водной глади, периодически в нее окунаясь. Отличный пловец Мао уверял позднее, что Хрущев не умеет плавать. И это в глазах великого кормчего придавало их военно-морским переговорам дополнительную комическую окраску. Рядом были только переводчики, напитки и явства. На другом краю бассейна советники, подплывавшие, если требовалась та или иная справка. Известные ныне российское и китайское описания этих не вполне трезвых по форме и содержанию диалогов сильно разнятся. Мао якобы упрекнул Хрущева в распространении русского национализма на китайское побережье. Сообщил ему, что Китай отказывается от строительства атомных субмарин, но не отказывается от строительства современного флота и руководства операциями в Тихоокеанском бассейне. А Советскому Союзу предлагает сотрудничество. Хрущев якобы по-прежнему настаивал на базировании советских подлодок в Китае, а взамен предложил Мао базы для китайского подводного флота в Баренцевом море. По поводу атомных вооружений Хрущев высказал мысль, что Китаю бомба не так уж и нужна, ведь Советский Союз готов защищать КНР как самого себя. Мао поблагодарил, но сказал, что Китай должен иметь возможности сам защищать себя в случае войны. «Если вы не склонны поделиться с нами ядерным оружием, помогите Китаю технологии. Если не поможете, — он заметил колебания Хрущева, — справимся и с бумажным тигром своими силами». 3 августа Хрущев улетел, а 23-го Мао распорядился начать массированный обстрел островка Коэмой возле Тайваня. Его биографы Юн Джан и Джон Холидей утверждают:
«Цель этой игры – заставить США пригрозить ядерной войной, чтобы напугать своего собственного союзника, то есть СССР».
В ответ госсекретарь США Джон Фостер Даллес пригрозил обстрелом материкового Китая, а советский министр иностранных дел Андрей Громыко срочно вылетел в Пекин. В Москве опасались возможного начала атомной войны. По воспоминаниям сопровождавшего Громыко Капицы, Мао успокаивал советского министра так.
Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство уйдет в Яньань и будет продолжать борьбу. «Где мы построим столицу социалистического мира?» – спросил Мао Цзэдун и сам же ответил. «Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира». Вечером Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму в центр пассаж насчет столицы.
Добавлю, что и в свои мемуары Андрей Андреевич его тоже не вставил. Но до Москвы рац предложения Мао о замене коммунистического Третьего Рима на насыпной остров все же дошло. И вместе с результатами переговоров в трусах оказалось последней каплей в деле советской помощи китайскому атомному проекту. Китайцы осознали это к лету 59-го, и Джо Энлай заявил, что за 8 лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. А в следующем 60-м в СССР вернулись последние 1300 советских специалистов, задействованных в создании бомбы для Мао. Но к тому времени с помощью Советского Союза там, в Китае, уже подготовили 6000 собственных. Через 5 лет вместо обещанных 8, 16 октября 64-го, Чжоу Эньлай прервал представление, поставленное им во славу великого кормчего феерии «Алеет Восток», и от имени Мао сообщил 3000 актерам и 1000 зрителей, что китайская атомная благополучно взорвалась. По подсчетам западных специалистов, она обошлась Китаю в 4,1 миллиарда долларов по курсу 1956 года. Юн Джан и Джон Холидей пишут.
Этой суммы в твердой валюте хватило бы на покупку зерна в количестве достаточном, чтобы обеспечить лишними 300 калориями в день каждого китайца в течение 2 лет, то есть спасти жизни каждого из почти 38 миллионов человек, умерших от голода. Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Рождение китайской атомной. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Яблоко требует провести новые выборы в Мосгордуму. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на очередном заседании Бюро партии. Авторы документа считают, что результат Яблока, полученный на выборах 11 октября, был снижен путем фальсификации примерно на 2/3 голосов. Юридическая служба КПРФ располагает документами о нарушениях на региональных выборах 11 октября и намерена представить их президенту России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По данным Интерфакса, Зюганов также сказал сегодня, что коммунисты будут добиваться отставки председателя Центра избиркома России Владимира Чурова. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. Об этом сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Тольятти сегодня прошел митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. По данным корреспондента Радио Свобода, в акции, организованной независимым профсоюзом «Единство», участвовали около 2000 человек. Бывший продюсер грузинской телекомпании компании «Медиа» Бадрий Афанасьев попросил политическое убежище в России. По утверждению представителя ФСБ, Афанасьев заявил, что власти Грузии преследуют его за связи с оппозицией. Грузинская сторона эту информацию пока не комментирует. Правительство Афганистана назначило крупное денежное вознаграждение за информацию о боевиках, действующих в Кабуле. В заявлении Министерства внутренних дел страны указывается, что власти готовы выплатить около 40 тысяч долларов любому, чьи сведения будут способствовать аресту экстремистов. В порту турецкого города Анталия при взрыве тяжелые ранения получили 4 человека. Трое считаются пропавшими без вести среди иностранных граждан и туристов. Пострадавших нет. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В США в ближайшее время приедет высокопоставленный северокорейский дипломат Ри Гун, представляющий Пхеньян на международных переговорах по ядерной программе КНДР.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из электронной почты, пишет архимандрит Аввакум. Мир и спасение вам, уважаемый Анатолий Стреляный. Уже почти 30 лет я приходской храмовый монах-священник. Люблю радио «Свобода» с юности, с тех лет, когда нас в Почаеве гоняли атеисты. У многих монахов в кельях были транзисторные приемники. Старец говорил, монашеский искус, точно так же, как и брачные узы, вначале бывают привлекательны, при длительном же несении становятся нестерпимы. Монашество общежительное, скопом, миром, общиной, является сейчас из себя как образец улей, пример организованного полезного делания, но и кризиса, безликости, разложения. Еще в 70-е годы почаевские батюшки-монахи носили низенькие камелавки-клобуки. С 88-го года со свободы нас пошло надувать тщеславие, пишет Аввакум. Первыми стали завышать клобуки в Троице-Сергиевой лавре. Это неподражательное начинание было подхвачено. И теперь посмотришь на монаха, на голове у него водружен, ну, настоящий тебе высокий пень. Монах стал выглядеть тщеславно шутым, яко безрога корова, архимандрит Сильвестр говорил, смеясь. Наше нынешнее монашество стилизованное, театрально ряженое. В 90-е годы, когда многие побежали бить поклоны до иконы, аж страшно стало от набежавших, пишет архимандрит Аввакум, наш слушатель с незапамятных времен, хотя ему только 50 лет. Спасибо, отец Аввакум. Мы знаем, как плотно занималась церковью и монашеством советская госбезопасность. Работали так тщательно, дурное дело нехитрое, что трудно было себе представить незавербованного в стукачи священника-монаха, тем более, что их можно было по пальцам пересчитать. Поэтому даешь значение каждому случаю, который дает тебе убедиться, что и тогда встречались люди вроде вас. Особенно много было твердого народа среди баптистов. Сейчас перед вами противник в чем-то более серьезный, чем советская власть с ее гебухой. То было приходящее, а теперь враг вечный, тщеславие, любоначалие, празднословие, все материальное. После таких писем, как письмо архимандрита Аввакума, обращаешь внимание не на то, что стакан наполовину или насколько-то пусто, а на то, что он наполовину или хотя бы на четверть полон. 18% граждан России, например, считают, что положение со свободой слова и соблюдением прав человека за 10 лет ухудшилось. 18% верящих не ушам, а глазам – это много. Это, по-моему, хорошо. К вопросу о цифрах следующее письмо. Москвичка Ольга Филатова, судя по ее письму, ведет учет известных деятелей российской культуры и науки, которые одобряют или славят Путина. Госпожа Филатова пишет о них. Халуи, лизоблюды и люди преклонного возраста, плохо ориентирующиеся в событиях.
она прислала на «Свободу» целую подборку высказываний. Ясно, что не все слушатели «Свободы» согласятся, что приветствовать или прославлять деятельность Путина, его личность – это плохо. Но думаю, что они тоже найдут для себя кое-что интересное в списке Филатовой, как я называю ее письмо. Читаю. «Плисецкая Майя Михайловна. Я Путина не дам в обиду. Для меня он первый человек после Петра Первого. Такого руководителя еще не было. Мы с мужем симпатизируем Путину. Россию сейчас не узнать. Слизко. Путин – наше все». Павловский. «Путин должен оставаться лидером до бесконечности. Навсегда. Мы его не отпустим». Чуров. «Путин всегда прав». Матвиенко. «Нет предела вашему демократизму, Владимир Владимирович». А вот один из медведевцев очень обеспокоен таким отношением к Путину, очень боится, что сделают такие из Путина нового Брежнева. Об этом встревоженном человеке мы говорили в прошлой передаче. Я заметил, что он, бедный, не может проявить свою преданность президенту Медведеву на полную катушку. Его не пускают на экран. В тот день, когда пустят, в России начнется более интересная жизнь. Несколько человек мне написали, что я мог бы быть добрее к этим медведевским ребятам, не насмехаться над ними, как Салтыков-Щедрин над благонамеренными приспособленцами своего времени. Письмо из Костромской области, автора не называю, потому что он пишет о президенте Чечни Кадырове. Читаю. «Сомнений не может быть. В России вот-вот учредят монархию. Мать всех россиян уже в позе высокого старта, а отпрыск принял низкую стойку. Стартер вот-вот громыхнет со Спасской башни. Эту башню, кстати, недавно слегка принизил никто иной, как господин Кадыров. Вы слышали, как он в день независимости России читал Пушкина? О, это надо было слышать и понимать. Кавказ подо мною, один в вышине. Тут все понятно без объяснений. Стою над снегами у края стремнины». Тоже еще как понятно, действительно, у края стремнины в любой миг могут столкнуть в пропасть. Орел с отдаленной поднявшись вершины, орел российского герба, чтобы только сравняться с героем, не слетает с Кремля, а поднимается с него, парит неподвижно со мной наравне. Право же, не понимаю, продолжает автор, почему вы там на радио «Свобода» так неприязнены к Кадырову. Чечен руководит чеченами, хорошего рода, читает стихи со смыслом, тонко издевается над русскими, набирается опыта выживания для себя и для своего народа. Им ведь только одну возможность оставили – выжить в этот раз, в третий. Выжить – это значит сохранить молодых и дать им образование. Дальше сами все сделают. Почем знать, может, Рамзан Кадыров – это тот же Георгий Скандербек или Георгий Саакадзе. Те тоже куда как верно служили султану и шаху, ожидая своего часа. Почем знать, может, именно на нем новый царь всея Руси обломает зубы. Избранных не надо хулить, их Господь наставляет для необходимых дел. Ведь царь грядущий не от Бога будет, а от себя самого, а от такого, кто сам от себя, благо не жди». Был грех, я колебался, прежде чем огласить это письмо. Ведь дело можно истолковать так, что радио «Свобода» предоставляет слово для доноса на хозяина Чечни. Донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Русская литература в целом была и во многом остается имперской. Правда, это искупил самый большой из русских писателей. Нынешним не только десятиклассникам, а и студентам, причем студентам-филологам, надо назвать его имя – Лев Толстой. Недавно я разговорился с одной украинской студенткой. Четвертый курс филологического факультета. Без пяти минут специалистка по украинской филологии. Она не читала Гоголя. Ничего. Однажды, говорит, попробовала, что-то не пошло. Письма наших слушателей о мусоре, о неряшливости в быту один из них назвал мусорологией и ставит нам заслугу, что мы, по его словам, основали эту полезную науку. Но у других слушателей эти письма, само то, что я их обнародовал, вызвало страшную обиду. Я не ожидал такой. Читаю одно из таких писем. «Неуважаемый господин Стреляный-Недостреляный, прослушали вашу передачу по письмам дворников, которые на нас, русских, жалуются вам на американскую радиостанцию. Давайте уж назовемся мы русскими свиньями, как у вас вертелось на языке. Радостнее ли вам стало жить? Легче ли? Продолжайте делать свою черную работу на должности предателя и мажьте других грязью. Тем и живете, чтобы возбуждать к себе ненависть. Нет у вас мудрости, которая останавливала бы у вас желание укусить народ, на шее которого вы так комфортно расположились, негодяи. Пока вы читали книжечки и оттачивали культуру, наш народ работал на вас и от фашистов спасал себя, оказалось на беду. А вы взамен благодарности и отняли у него все, и споили. А теперь вот за грязь ругаете, за мусор, за то, что не моемся каждый день. Лучше бы вы научились свою грязь замечать, которой полным-полно накопилось на чистых территориях и под белыми рубахами. Не стыдно вам работать предателем на чужой радиостанции? Будьте вы прокляты, ненавистники и негодяи. Маринка К. Я все ждал, когда же она скажет, что наши слушатели пишут неправду. Все лгут про захламленные леса и луга, берега озер и речек, про утопающие в мусоре города, про вонючие подъезды, про молодых женщин с детскими колясками, распивающих пиво и бросающих бутылки и окурки себе под ноги. Я все ждал, когда она напишет, что это все выдумки, клевета, или хотя бы, что это сгущение красок. Ну что ж, пользуясь случаем, продолжу развивать науку мусорологию. Мы уже говорили о том, что захламляющий леса и луга человек – это человек, который еще не выделил себя из природы. У него еще нет понятия «вот я, а вот природа». Для него он и природа одно, как для ребенка или животного. Мы говорили, что эту отсталость, замедленность развития связывают с бедностью, с привычками бедности и бесправия. У человека в таких условиях опускаются руки, он никого не уважает, и себя в том числе. Это передается из поколения в поколение. Жизнь может улучшаться, люди получают какие-то права, образование, но внешние условия меняются к лучшему быстрее, чем вековые привычки. Наука различает два периода в жизни народа, а иногда и отдельного человека. Первый период – период выживания. Человеку так трудно, он так беспомощен и беззащитен, так плохо оснащен, руки, ноги, палка, ну, топор, что на уме у него одно, одна забота – выжить. Ему не приходит в голову думать об окружающей среде, о том, что с нею будет завтра. Она нужна ему сегодня, сию минуту, как средство спасения. После нас хоть трава не расти. Это философия выживания. Второй период по существу только-только начинается, да и то не у всех народов и не у всех людей. Это период, когда задача выживания уже не стоит или стоит не так остро, как тысячи лет. Перед человечеством забрезжила новая задача – сознательного развития. Мы начинаем смотреть на природу с другим, новым, небывалым интересом. Как ее сохранить? Следующее письмо из Киева. «Приветствую вас, Анатолий Иванович. Не могу не отметить в очередной раз вашей коварной способности открыть иную точку зрения вашим неблагодарным слушателям. Грешен, и я тоже внимательно наблюдаю за каждым оброненным вами словом в надежде ущучить вас. Так было и в тот раз, когда слушал ваши слова в защиту Путина с позиции его поклонника». И моментальное прозрение, когда вы под конец выволокли на всеобщее обозрение реальную слабость, никчемность путинской деятельности. «Но вот о чем я подумал», — продолжает автор. «Что если бы и в Украине Ющенко, как Путин, стал завинчивать гайки? Если бы он ответил самым простым, понятным массам способом на их ожидания, посадил бы всех бандитов в тюрьмы? Тем более, что этот контингент этого от него ожидал. Не зря несколько месяцев мировые курорты были забиты украинскими бандитами, извините, туристами. Посадил бы так, как от него ожидала страна, без суда и следствия. Благо, их имена были у всех на слуху, у всего Майдана. Скрутил бы их и прочих своих врагов в бараний рог сильной, добротворящей рукой. В какой стране, Анатолий Иванович, в этом случае жили бы мы сейчас? автору этого письма ничего объяснять не надо, а кому-то, может быть, и не лишне сказать несколько слов. У Виктора Ющенко все эти годы не было возможности посадить кого бы то ни было без суда и следствия. А желание помолчим. Желание посадить без суда и следствия хотя бы тех негодяев, которых знаю лично, возникает даже у меня. Не было у него такой возможности. Во-первых, потому, что Майдану он обещал демократию, а не диктатуру. И Майдан его за это носил на руках. Да, носил на руках за обещание демократии, а ожидал при этом свирепой диктатуры и не видел в этом никакого противоречия. Не видел никакого противоречия, потому что никогда ни один Майдан на свете не замечает противоречий в своих желаниях, порывах и свершениях. На то он и Майдан, то есть стихия. Посадить же бандита по всем правилам в Украине, как и в России, почти невозможно. Все продажны, милиция, прокуратура, суд. Защитники выступают посредниками. Это в массовом порядке. Что с этим делать, никто в мире толком не знает. Всех разогнать, но как это сделать? Какими силами? Силами армии? То есть устроить военный переворот и заменить офицерами и сержантами все правоохранительство? Таких попыток в истории сколько угодно. Но как его устроить, военный переворот, если за тебя, Виктора Ющенко, только половина страны, а половина против тебя? И она организована и оснащена намного лучше, чем твоя половина. И кто сказал, что новые не будут безобразничать так же, как прежние? В общем, с обычным здравым человеком продолжать этот разговор нет смысла. Обычный здравый человек все понимает. Ага, понимает, пока ты с ним говоришь. А встретишь его на следующий день и услышишь ту же песню. Бандиты не в тюрьмах, а Ющенко обещал. Молочных рек с кисельными берегами нет, а Ющенко обещал. Конечно, не надо было обещать, но вы же сами его заставили. Вытащили из бедного невыполнимые обещания. Потом многократно усилили это все в своих мечтах и стали ждать выполнения. Ну, а теперь то же самое проделаете с кем-нибудь на президентских выборах в январе. А уже в апреле будете чесать затылки, говоря, что надо было таки голосовать за Ющенко. И будете писать на заборах «Прости нас, Андреич», как после Оранжевой революции писали «Прости нас, Данилыч». Это о Кучме. Скучно жить на этом свете, господа. «Дело ведь к войне идет, не так ли, Анатолий Иванович?» Пишет Владимир Ильяшенко из Саратовской области, сельский житель, немолодой холостяк, домоседы книгачей. «Старая-то Европа опять стала пошаливать, заигрывать с теми, с кем надо ухо держать востро, точь-в-точь, как 72 года назад. Только для разнообразия роли слегка поменялись, и Германия попала в миротворцы на пару с Францией. Письмо Гавела и других восточноевропейских отставников мистеру Обаму является чрезвычайно своевременным сигналом крайне обеспокоенных народов, не желающих умирать, как 70 лет назад, из-за циничных интриг реальных, в кавычках, политиков. Только очень жаль, что из действующих национальных лидеров к обращению отставных присоединились лишь поляки. Наш народ в угаре. Едят, что попало, пьют, что попало, смотрят, что попало. Известно ли вам, Анатолий Иванович, происхождение такого малоприятного явления, как валяющиеся повсюду, у нас, по крайней мере, скрученные полиэтиленовые и целлофановые жгуты, иной раз изрядно длинные? За разгадкой далеко не надо идти, потому что их часто можно видеть торчащими из-под собачьих хвостов. «Голодные псы, — продолжает автор, — пожирают пакеты, остро пахнущие имитаторами пищевых ароматов, и этот материал пронизывает их насквозь, мучительно перекручивая кишки. Голодный человек может вылизать пакет, но жрать все же не станет, и все же большинство наших граждан ходят с торчащими из задниц жгутами наспех проглоченной кремлевской пропаганды и фальсифицированной истории, и жалко на это смотреть и противно. Самый же тугой жгут, от которого животы вспучило, это тысячелетний русский проект, или иначе «Святая Русь», пишет Владимир Ильяшенко. Какой жуткий и сильный образ, дорогие слушатели Радио Свобода, согласитесь. Вы просто обязаны согласиться. Человек, способный родить такой образ, по-моему, представляет собой национальное достояние России. Хочется сказать высокопарно, в таком человеке оправдание России. Хочется думать, что все с нею в порядке, с народом, из гущи которого вырастают такие образы, все в порядке. В следующем письме упоминается господин Подрабинок. Это советский политзаключенный брежневского времени. Недавно он написал в интернете о ветеранах войны, о тех уже совсем немногих, кто еще чувствует себя в строю и продолжает защищать советскую власть. Подрабинок назвал их вертухаями. Вертухай – это охранник лагеря, сидит на вышке и вертит головой по сторонам. Дело в том, что в Москве появилось было кафе под остроумным названием «Антисоветское». Ветераны, сколько-то человек, возмутились, пожаловались властям. Те уважили их чувства, вывеску убрали. В свою очередь возмутился и антисоветчик Подрабинок, вымол не защитники Родины, а вертухаи. На защиту ветеранов поднялась молодежь из организации «Наши», это что-то вроде комсомола. Получили адрес Подрабинока, стали дежурить у подъезда. Какая им была дана команда, неизвестно, то ли побить, как выйдет, то ли напугать. Демократы подняли шум на весь мир. Входило ли и это в кремлевский план, тоже неизвестно. Скорее всего, мысль там была и не о ветеранах, и не о Подрабинке, и не о том, чтобы подогреть советские настроения в стране, а о том, чтобы чем-то занять этот комсомол. Стая должна быть в постоянной готовности. Для этого ей надо кого-то кидать на растерзание. Сегодня Подрабинка, завтра еще кого-нибудь. Читаю письмо господина Чудова из Москвы. «Сидишь в окопе, и все мысли о немце, как его подловить, пока он не подловил тебя. А начальство? Его не видно и не слышно, оно далеко, соображай сам. Так воспитывается нонконформизм. И все пешком, ночуй на воле, суп – серединка, верх и низ – начальству и приближенным. Так расходуется здоровье. Бедолага же не строевой под неусыпным взором начальства. Надо угадать и угодить, не то напередок. А немец далеко, чего о нем вспоминать. Так воспитываются конформисты. В дорогу на колесах, спать в тепле, суп досыта, чай до пота – жизнь». Так сберегается здоровье. А жизнь? Кому дождь осколков и пуль, кому наград. И вот сегодня хорошо, если один строевик на десяток ветеранов, остальные не строевики. Именно они заполняют все советы ветеранов. Подрабинок прав. Чудов Владимир Алексеевич, Ванька взводный воздушно-десантных войск, участник Великой Отечественной войны. Спасибо за письмо, Владимир Алексеевич. Воспоминания участников войны я слышу, сколько себя помню. То, что рассказывали уцелевшие фронтовики через год после войны, через 10, через 20, и вот рассказывают через 65, и то, что было в газетах и книгах, и чем делились члены Совета ветеранов перед школьниками и телекамерами, две не просто большие, а огромные разницы. Как будто эти люди прошли разные войны в разное время, да и сами они как будто с разных планет. Я много лет работал в советской печати. Как появляется в газете или журнале что-то чуть-чуть правдивое, о чем бы то ни было, не обязательно о войне, жди письма от ветеранов. И не один обычно пишет, а целым отделением, а то и взводом. Требуют наказать и автора, и главного редактора, всю редакцию, всех до седьмого колена, и копия письма в Кремль. Все это лежит сейчас в архивах. Там тонны и тонны этого добра. У историков когда-нибудь волосы будут вставать дыбом. Советы ветеранов стали создаваться 65-го года. Их назначение определилось сразу – быть недовольными молодежью и писаками. Поскольку молодежь на то и молодежь, и писаки на то и писаки, чтобы слишком много себе позволять. Целую четверть века это был бич божий в руках безбожной власти. А еще же имелись комиссии старых большевиков при райкомах партии, так что пощады ниоткуда ждать. убивать не приходилось. Перед ними должен был постоять, отвечая на вопросы, каждый, кому разрешалось съездить за границу. И куда девалась вся эта сила в день, когда Ельцин с танка перед Белым домом, как с трибуны, кратким словом упразднил и партию, и советскую власть, и, как вскоре выяснилось, сам Советский Союз. Куда девалась эта, между прочим, прекрасно организованная сила, неизвестно, чего она и не может себе простить уже 20 лет. Отсюда и эти запоздалые, поощряемые Кремлем, всплески свирепости, старческой любви позорней, сварливый старческий задор. И никогда не был слышен, не слышен и сейчас, голос таких людей, как Ванька Взводный Чудов, автор предыдущего письма, или вот Топорин Дмитрий Иванович из города Лукоянова. Читаю его письмо. «Анатолий Иванович, на 91-м году жизни возник у меня вопрос, кто мы такие? Я инвалид с фронта. Осенью 42-го года я воевал на Калининском фронте в составе 97-й СУУСД Сталинской ударной стрелковой дивизии снайпером и являюсь живым свидетелем гибели личного состава от голода и холода в окружении. Траншеи были переполнены трупами. За кусок мяса с убитой лошади ежедневно расстреливали по 20 человек. Держали оборону у села Семенцова. Мне осталось жить всего ничего. Ухожу из жизни с обидой, что нет в напечатанной истории Великой Отечественной войны того, что я видел и сам испытал. 97-ю СУСД из истории вычеркнули. Почему? Один я знаю. Ленин, Сталин, большевики – исток зла от них». Прощайте, Анатолий Иванович, только в вашей передаче можно выразить свое мнение. Топорин Дмитрий Иванович. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127. 206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, 102.0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление.
Без признания Израиля еврейским государством мира не достигнут.
Мы будем продолжать поднимать вопросы, касающиеся гражданского общества в России.
Обсудили мы вопросы против ракетной обороны.
Правительство Чехии сделает все для того, чтобы процесс ратификации был надлежащим образом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».